Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 657-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и радио «Радонеж». Нашу программу откроет проповедь игумена Андроника Трубачева на евангельскую притчу о винограднике и злых работниках. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по эпистолярному наследию священника Романа Альдекопа. Продолжит программу фрагмент воспоминаний владыки архиепископа Женевского Михаила, Русская зарубежная церковь, о первом посещении им Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1967 году. И завершит сегодняшнюю программу фрагмент архивной записи в келье у духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова. Вы услышите фрагмент славления на праздник Рождества Христова, которое братья Лавры совершало у отца Кирилла. Запись из личного архива преснопамятного инока Вадима. Нашу программу открывает слово игумена Андроника Трубачева на евангельскую притчу о злых виноградарях.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне, дорогие братья и сестры, мы слышали притчу Господа нашего Иисуса Христа, обращенную к народу иудейскому. Он обратился к нему со следующей притчей, призывая этот народ к покаянию. Некий человек, хозяин дома, насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал точило, построил башню и передал виноградник виноградарям, а сам отлучился. Пришло время плодов, и он посылает своих слуг для того, чтобы они взяли бы урожай от виноградарей. Однако виноградари одних слуг убили, других перебили, третьих снова побили и ни с чем отослали. Тогда хозяин дома, имея единственного возлюбленного сына, который являлся наследником этого виноградника, говорит: «Пошлю к ним своего сына. Может быть, они, увидев его, устыдятся и отдадут то, что произрастил виноградник». Однако, когда пришел сын, требуя положенное у виноградарей, то они сказали: «Это наследник, давайте убьем его, и если мы убьем его, то не будет наследника, и виноградник будет нашим достоянием». Так они и поступили. И вот тогда Христос, рассказав эту притчу, обратился к народу с вопросом: «Как вы думаете, после убийства сына, что сделает хозяин виноградника?» И народ ответил: «Злых виноградарей он погубит, предаст казни, а виноградник передаст другим добрым делателям, которые будут отдавать урожай, плод в свое время». Услышав это, фарисеи и законоучители иудейские, которые начали понимать, что притча эта обращена к ним, воскликнули: «Да не будет так!» И вот Христос, начиная пояснять эту притчу, говорит: «Приходит время, и Царство Божие отдается другому народу, творящему плоды покаяния. Неужели вы никогда не слышали сказанное в Ветхом Завете: камень, который является главой угла, тот станет соблазном для народа. Кто упадет на него, тот разобьется. На кого же упадет этот камень, того он раздавит». Вот таково содержание притчи, обращенной к народу иудейскому. Что значит эта притча? Под хозяином дома Господь наш разумеет самого себя Бога, который насадил виноградник, то есть произрастил народ Божий и дал ему благодать в той мере, в которой он мог ее воспринять. Под оградою и башнею Христос разумеет то, что этому винограднику, народу Божию, был дан особый закон Моисеев, который должен был охранять этот народ и возвещаться как бы с башни, чтобы каждый человек мог его слышать. Под точилом он разумеет храм Иерусалимский, который был дан народу иудейскому, а под виноградарями или делателями разумеет законоучителей иудейских, фарисеев, которые должны были учить народ ежедневно и сами бы исполнять закон и ожидать пришествия Христа, они должны были подготовить народ иудейский так, чтобы когда Христос пришел на землю, каждый бы иудей встретил его по пророчествам и узнал бы в нем обетованного Спасителя. И вот посылает Господь слуг своих много раз, то есть пророков Божиих, которые обличали иудейский народ и говорили, что они живут не по заповедям. Так что, когда придет Сын Божий на землю, то они и Его отвергнут, Его распнут. И таких пророков народ иудейский не терпел, а избивал, и многие из них были побиты камнями. Наконец, приходит наш Спаситель, единственный возлюбленный Сын Бога Отца. И Он был убит, как сказал Господь в притче о себе, распят на кресте. Виноградари, то есть иудейские учители, думали, что убийством Христа они присвоят себе виноградник. То есть народ иудейский, который воспитывался для того, чтобы хранить закон Божий, для того, чтобы подготовить и весь мир к пришествию Христа, этот народ, этот виноградник стал как бы достоянием уже не Божиим и исполнял не Божие предназначение и цели, а предназначение иудейских законоучителей. Они хотели господствовать над этим народом не для того, чтобы отдать его Богу, не для того, чтобы плоды этого народа, добродетели, смирения, ожидания Спасителя и принятия Его, возвращать бы эти добродетели, а для того, чтобы пользоваться Его услугами, собирать с Него дань и посредством этого народа захватить власть над всем миром. И вот Господь, обличая их, говорит, что всякий, который споткнется о Него, истинный краеугольный камень жизни, без которого невозможно ни жизнь, ни какое-либо строение человеческое. То есть всякий неверующий человек разобьется о свое неверие. А тот, на кого упадет этот камень, он раздавит. То есть на всякого, кто будет учить против Христа, на законоучителей, которые отвращают людей от веры Христовой, эти люди будут раздавлены. Под этим Христос разумеет то, что такие люди попадут в ад, а не в Царствие Божие. И Он, обращаясь, говорит, Царство Божие передается другому народу. То есть не иудейский народ становится обладателем истины, но особый народ христианский, который будет состоять из людей, уверовавших во Христа как Бога. Вот такова, дорогие братья и сестры, притча, обращенная к иудейскому народу, когда Христос провидел их неверие, их жестокосердие, несмотря на многие чудеса и благодеяния, которые Он явил к этому народу. И действительно, когда апостолы пошли с проповедью, а сами они были все иудеи, поэтому близки были иудейскому народу. Когда они пошли с проповедью прежде всего в Иерусалиме, а затем и по всей Иудее, то народ иудейский в своем большинстве отверг их проповедь. Так что они вынуждены были для того, чтобы Слово Божие далее распространялось по миру, идти к другим народам языческим. И только малая часть иудеев в то время приняла благую весть о спасении. Но если бы эта притча была бы обращена только к иудеям, то она бы для нас имела бы временные значения и повествовала бы только об определенных исторических событиях, пусть и о священных пришествиях Христа. Однако Господь, когда говорил в притчах, то Он обращался не только к слушателям, которые Его окружали, но также и к тем дальним поколениям, которые будут жить впоследствии. Поэтому эту притчу можно приложить и к нам. Народ христианский, народ и русский в частности, также является виноградником Божиим, то есть тем народом, который насажден Господом для приношения обильных плодов, для того, чтобы народ этот жил не земными только интересами, а жил бы прежде всего благой вестью о спасении, для того, чтобы народ от земной жизни восхотел перейти в жизнь вечную и небесную. И вот если наш народ перестанет приносить плоды Христу, плоды Богу, хозяину виноградника, а будет думать, что он сам хозяин этого виноградника, то и нас, дорогие братья и сестры, постигнет та же судьба, которая постигла народ иудейский. Также и мы будем расточены и рассеяны по лицу всей земли, и никогда благодать Божия не будет обращена к нам, хотя бы мы гордились и превозносились многими нашими предками, которые угодили Богу. Наконец, эта притча обращена и к каждой христианской душе. Душа христианина – это также виноградник Божий. И здесь есть жертвенник, на котором приносится жертва. Это совесть человека. Слуги, многочисленные благодеяния Божии, обличение нашей совести, как пророки говорят душе, принеси плоды покаяния. Душа, не спи, восстань, проснись, для того, чтобы встретить Христа, когда Он к тебе приходит. Ты принадлежишь Богу, а не дьяволу. Какие же плоды, дорогие братья и сестры, ждет от нас Христос? Если от иудейского народа Господь требовал плодов исполнения заповедей Моисеевых, то таковые плоды уже требуются от нас в гораздо большей степени. Если иудеям говорилось «Чти отца и матерь, и будешь долголетен на земле», то нам говорится «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Если иудеям говорилось «Не прелюбодействуй», то нам говорится «Будь чист в самом сердце своем, и тогда только сможешь увидеть Бога, тогда только ты приблизишься к Богу». Если иудеям говорилось «не кради», то нам говорится «будь милостив для того, чтобы и Бог тебе был милостив». Вот христианские плоды во много и много раз обильнее и благодатнее, чем те плоды, которые Господь хотел собрать с народа иудейского. И это и понятно, ибо нам уже проповедана благая весть о спасении. К нам сошел Дух Святой, который обновляет каждого человека, стремящегося к Богу. Поэтому, если бы мы стали жить по заповедям Моисеевым, мы недалеко бы ушли от тех времен, когда еще Христос не пришел на землю. С нас, дорогие братья и сестры, спросится на страшном суде гораздо больше того, чтобы нам не красть, не прелюбодействовать, не убивать. С нас просится то, что мы не живем, как единая христианская семья. С нас просится то, что мы не помогаем своему ближнему, как своему родному брату и сестре. С нас просится то, что мы разделяем людей на тех, которые нам благодетельствуют, и тех, которые остаются к нам равнодушны. А мы бы, живя по заповедям христианским, должны были бы ко всем проявлять христианское отношение и благожелательство. Вот в этот день, когда мы услышали притчу Господа о винограднике, который должен принести плоды, давайте положим обет своей душе, чтобы наш собственный виноградник, наша душа стала истинно христианским виноградником, чтобы Христос возжелал прийти в этот виноградник, как настоящий господин, как хозяин, которого с радостью ждет христианская душа. Аминь.
Вы слушали проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передачи из цикла «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа.
Марксистская историография имеет три крупных заслуги перед наукой. В письме к своему другу Борису Александровичу Васильеву, с которым и я часто встречался в храме пророка Ильи, что в Обытинском переулке города Москвы, отец Роман развивает свои мысли о марксистской историографии. Эти мысли настолько плотные, что я не дерзаю их перефразировать. Да и к чему? Приведу их только в сокращении. Не могу не сказать, что и для меня они во многом новые. «Я считаю, — пишет батюшка, — что марксистская историография имеет, по крайней мере, три крупных и существенных заслуги перед наукой, являющихся в то же время и преимуществами, выгодно отличающими ее от так называемой буржуазной историографии. Первое. Марксизм кладет в основу своего построения исторической науки определенную философию истории, определенное понимание исторического процесса и тех сил, которые в нем действуют и проявляются. Это понимание, конечно, является результатом исторического исследования. Однако задачи этого исследования понимаются здесь не как крохоборческое исследование отдельных фактов и событий, а как анализ этих фактов. Отсюда та выработанность основных понятий, которой может позавидовать любой, даже самый талантливый буржуазный историк. В этом отношении весьма поучительно сравнить хотя бы введение к истории русской общественной мысли Плеханова или к истории Рожкова со вступительными лекциями Ключевского, который, несмотря на всю талантливость отдельных его мыслей и замечаний, все же не в силах до конца преодолеть философской и методологической беспринципности, отчего все его понятия остаются бледными и расплывчатыми. Это первое. В этом отношении марксизм чисто формально является шагом вперед в деле построения истории как науки. Второе. Марксизм выдвигает на первый план и делает центром внимания проблемы социально-экономического порядка, которые у многих остаются в тени. Как бы ни относиться к оценке того места, которое марксизм отводит экономическому фактору в истории, во всяком случае, чрезвычайно полезно, в особенности нам, интересующимся по преимуществу проблемами высокой духовной культуры, попристальнее приглядеться к тем трудам и делам, в рамках которых протекает почти вся жизнь большей части человечества. Все острые вопросы, на которые сейчас строится хотя бы антирелигиозная пропаганда, вопросы связи религии с господствующими классами, использование ее в интересах угнетения, мы не должны угонять за порог своего сознания, а должны идти к утверждению истин веры и, прежде всего, для самих себя, не помимо них, а через них. Это, мне кажется, то современное горнило, пришедшее на смену горнилу естествознания, через которое должна пройти наша осанна. Третье. Марксизм дает, в общем, вполне правильную схему взаимоотношения отдельных исторических сил для той эпохи, которая по всей справедливости может быть названа эпохой не только капиталистического хозяйства, но и капиталистической культуры. Я считаю, что каждая эпоха имеет свою особую структуру, характеризующуюся преобладанием какого-либо одного фактора и особой специфической для данной эпохи конфигурацией всех остальных. Задача исторического изучения в отношении каждой данной эпохи и заключается, следовательно, в том, чтобы отыскать этот господствующий, или вернее, преобладающий фактор. Таким фактором для 16-18 веков было государство, для средних веков – церковь. Господствующий фактор каждой эпохи, прежде чем он достигнет своего господствующего положения, переживает иногда очень длинный период, когда он растет и зреет в недрах, предшествующей его открытому проявлению эпохи. Так, абсолютная монархия 17-18 веков вырастает из недр средневековья, идеологически и реально питаемой церковью. А капиталистическая система хозяйства в значительной степени взращивается меркантилизмом, экономической политикой абсолютизма. Когда новый властелин готов для своего явления на историческую сцену, он вступает в борьбу с породившими и воспитавшими его силами, в борьбу, которая обычно завершается революцией и следующей за ней победой нового исторического фактора. Когда новый фактор достигает кульминационного пункта своего развития, он начинает находить свой собственный язык. Иногда это случается лишь к тому времени, когда в недрах новой исторической эпохи уже зреют силы, долженствующие привести к ее крушению и гибели. Все то, что я говорил до сих пор, служит главным образом к уяснению структуры отдельных эпох и отчасти дает ответ на вопрос о технике перехода от одной эпохи к другой. Открытым остается, однако, вопрос о том, что же, какие силы заставляют человека оставаться недовольным всякой данной конфигурацией сил и искать новых. Мне кажется, что здесь мы приходим к необходимости признать живущее в человеческой душе стремление к абсолюту. Это метасила истории. Она имеет свою особую диалектику, которая в существе своем есть диалектика греха и святости. В основе современной культуры лежит грех. Он проникает собою все ее стороны. Теперь мы дошли до последних пределов. Отсюда ясно, что нынешний кризис будет либо окончательным, за которым последует новое небо и новая земля, либо же он приведет к религиозному возрождению. Не к реставрации тех форм, в особенности социальных, которые мы уже имели в эпохе преобладания религиозного фактора, а к рождению новой культуры на фоне нового правления метафактора истории.
Вы слушали передачу из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово».Дорогие братья и сестры, в декабре нынешнего года в Москве побывал архиепископ Женевский Михаил Донсков. В течение длительной беседы владыка, в частности, поделился своими воспоминаниями о посещении им в 1967 году еще студентом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Напомню, это было спустя 20 лет после открытия Лавры в 1947 году. Мы рады предложить вам этот фрагмент его воспоминаний.
Когда вы приехали в Лавру вечером, это было для меня особое. У меня было у всех нам, но мы пришли поздно, там уже к 5 часам, подъехали, вошли в Лавру, то есть мы просто ликовали, а когда после стен, которые окружают, мы натыкаемся на пост людей, которые, там милиция, у них эти рубахи открыты были, курили папиросу, так немножко небрежно, нас это как-то немножко охладило. Прошли 2 монаха так очень нейтрально, и мы подумали, давай, мы не пойдем дальше. Что-то такое. Один из наших товарищей говорит, слушайте, мы сюда стремительно ехали, чтобы доехать. Я, вы как хотите, я пойду. Ну, мы все пошли. Наш главный храм там тоже в лесах было. И вдруг мы попадаем на площадь, а там на площади женщины с котомками на плечах. Все сидят на полу, как паломницы, как на картинках России в 19 веке, паломники, народное паломничество такое идет. Около нас один человек с веригами, в картузе, в тулупе, с бородой, один какой-то христоради юродивый. Мы, в общем, окунулись в другой уже мир, и один в тулупе, такой же, как у нас перед храмом в Париже, ночью ложился в поперек дверей и на бок себе клал свечу. И один раз у него прогорел тулуп наш. И когда я его спросил, а почему у вас тут дырка? Он говорит, это потому что это свеча. Я пустил свеча. Чтобы крысы не... Я ничего не понял. Мне потом объяснил, что он лежит, и ночью ставит эту свечку, чтобы защищать дверь в храме. То есть... То, что мы видим тут, это у нас в Париже. То есть я сразу связываю, какая разница, тут нету. И вдруг мы увидели, что у нас как одно. И тут вошли в храм, в трапезную. А трапезная уже молодой монах выходил, и дверь, даже громадная дверь, он уже людей выгонял из храма, из трапезной. А мы пришли, стремимся и просим его, пустите нас. А он говорит, выходите, выходите. Пустите нас, мы специально приехали, пустите нас. Мы из Парижа. То есть, из Парижа. Мы православные, мы русские. Хорошо, заходите, но минуту, не больше. Мы вошли, спели Отче наш и вышли. И он был доволен, что мы его послушали, что вышли. И в этот момент он закрывает дерево. И у него ключом. Мы отошли. Но тут одно такое пришествие. Идет группа пионеров, девочки. Они с галстуком бегут. И подходят вот ступеньки. И вожатые подходят. Открывайте нам. А он встал спиной к двери. Дверь вам я не открою. Тут я окаменел. То есть масса мыслей, где мы находимся, какая система, что с церковью делается. А тут молодой монах голыми руками противостоит, власти. она, молодая женщина, ей, наверное, там 25 лет, что-то такое. И она повелительно топает ногами и говорит: «Откройте, вы знаете, куда я обращусь и что с вами будет. Вам я не открою». «Почему вы не откроете именно? Потому что у вас красные галстуки». Я думал, что я во сне. Я вот в 3 метрах отстаю, смотрю, то есть что-то тут происходит коренное. И она говорит: «Откройте, вы знаете». Впрочем, он говорит, в нашем Советском Союзе все памятники культуры закрываются ровно в 6 часов. И тут бау, бау. Даже звон пошел. Я смотрю, что теперь будет. Она опустила руки, на него смотрит. Совершенно спокойно. Уже нету этой нервозности, этого пафоса, этой гнева такого. Все исчезло, она стоит и на него смотрит. Ну ладно. Так и есть. Она поворачивается. И девушка говорит: «Идем назад». Девушка начинает кричать: «А что мы сюда пришли? Вы убежали, вы заставили молчать кругом, идем обратно». Ну, девушки там поворчали и пошли. Я вообще... Но это не кончено. То я смотрю, и вдруг он поворачивается к дверям и делает нас... У нас в эмиграции, когда люди молились... Я редко видел поясные поклоны. Были поклоны, когда дотрагивались земли так, или земные поклоны, но поясных поклонов просто, в общем, почти не видел. Ну, люди кладились, но не поясной поклон. А тут он кладет, знаешь, и говорит: «Господи Иисусе Христе Боже, прости меня грешного». «Прости меня», и он плачет в слезах. «Прости меня грешного, что я не допустил детей к тебе». Тут я заревел. Я заливался слезами и не мог выдержать этого. Такую сцену. И он потом выпрямился, повернулся и ушел. Я владыку Феогноста спрашивал: «Скажите мне, кто это был?» Что ему рассказал это. Никто не может мне сказать, кто это был. Ну, монах. Монах такой красивый, высокий, светлый такой. Блондин красивый такой. Ну, я был в восторге. Потом мы пошли дальше к преподобному. А там был акафист. Это уже... Ну, это август месяц, там, уже, ну, после 6, мы зашли, там уже народ стоит, и поется акафист. Ну, мы запели акафист, то есть я в хоре пел всегда то, что мы пели акафист. Переполненный храм. А с этими женщинами, которые сидели на площади до этого, когда, и потом к ним подошел, что мне было любопытно, то есть... И я что-то в себе чувствовал такое, что это вообще Русь, Россия, это тогда вообще. И подошел, и были такие рубли красивые, серебряные, советские эти. Я вытягиваю рубль и предлагаю ей рублю, она отворачивается. Я огорчился немножко, потому что я протягиваю рубль, и ставлю так рубль, она, то есть отказывается. «Ну, возьмите Христа ради», говорю. Она взяла. Даже трудно было понять для нее, кто я. А для меня кто она. Это ну, такое явление было. И когда вошли к Сергию Радищу, там акафист пили вся церковь. И стояли, потом подходили. А я заметил, что там у раки, раку святого, я не знал, что это такое. Мне там 20 лет, мы никогда не видели. Мы в Иерусалиме не бывали, там, где преимущество Елизавета, но еще не прославлено, а у нас, ну, были частички мощей, были в этих мощевиках, там, на иконах, и все. Там жарко, святом. И мне был трепет, как это будет, что это, как это. И мы все стою, и потом, когда приближались потихоньку, наш акафист спели, потом снова акафист спели. У раки стоял такой очень старый, ну, старец. Такой, ну, поднимал форточку, это я помню, жест, поднимал форточку. И люди прикладывали, он что-то шептал им. Я все загадывался, что же он шепчет, что же он говорит, и что он тогда мне скажет. Мне это немножко беспокоило, что он говорит. Подходит, вижу, и каждому что-то говорит. А тут сотни людей. Значит, потом я подхожу, значит, перекрестился, приложился, и он, значит, наклонился и мне говорит, мне, вы семинарист? А я говорю, не семинарист. Да-да, вы семинарист. Да нет, я не семинарист. Да, говорит. Я был только с усами. То есть, между прочим, я никогда в этом возрасте, даже позже, не собирался стать духовным лицом или служителем церкви. Я просто был в церкви, хором управлял там, в жизни церкви, то есть ни служб не пропускали и так далее, но мне по медицинской линии шло, так что не собирался. И он третий раз говорит, вы семинарист. Я из Парижа. Да поможет вам Сергий преподобный. Он поможет вам. И с этого момента я как бы поднялся на облаке и выхожу совершенно не знаю, какой у меня был вид. Но мой товарищ говорит, что с тобой? Я вышел с хором, как на облаке. То есть, пусть преподобного. И этот старец, я тоже не знаю, кто это был. Кто мог быть. Да, вы семинарист. А я в семинарию в Джорданвиль отказался ехать, чтобы не бросать родителей, чтобы мои братья старше меня, я родился поздно. Если бы я уехал, они остались бы. Ну, мне такое впечатление, что они просто не отказался уезжать. А потом я в Джорданвиль все равно приехал, но уже как архиерей, когда владыка Лавр сослужил литургию, только что был хиротоний у меня. Он был тогда архиепископом Лавром. Он мне дал благословить стол в трапезе нашей после чина Богородицы там, по ноге. И я сел около владыки. И у меня было чувство такое, что я приехал домой. Просто как дома. То есть у нас дома было такое понятие. То, что я все-таки в Лавр приехал. В семинарию все-таки приехал. Нет, это осталось очень живое в памяти, этот момент. Это прикосновение, потом эти слова старцы, они как-то врезались. А мои товарищи, они как-то сильно отмечали, что с тобой произошло.
Вы слушали воспоминания архиепископа Женевского Михаила Донского, Русская и Зарубежная Церковь, о первом посещении им Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1967 году. Программа «Наш архив» завершает сегодняшнюю передачу. Продолжаются святые вечера. Мы рады предложить вниманию наших благочестивых слушателей удивительные фрагменты славления родшегося Бога-младенца, записанные в келье у духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова. Братья Лавры, посещая отца Кирилла, вместе с батюшкой исполняла духовные канты и колядки. Это запись из личного архива преснопамятного инока Вадима.
Торжествуйте, веселитесь, люди добрые со мной, и с восторгом увлекитесь, призу радости святой. Ныне Бог родился в мире, Бог богов и царь царей. Не в портфеле, не в короне, все небесные иерей. О, Он родился не в палатах и не в убранных домах. Там не видно было злата, где лежал он в теленах. Невместимый он вместился в тесных яслях, как бедняк. Для чего же он родился, для чего же беднота? Для того, чтобы нас избавить от лукавого сетей, возвеличить и прославить нас любовью своей. Вечно будем Бога славить за такой день торжества. Честь имеем вас поздравить Днем Христова Рождества. Честь имеем вас поздравить Днем Христова Рождества. Много лета вам желаем, много-много-много лет. Много лета вам желаем, много-много-много лет. Многое, многое лето, многое лето, многое лето. Сотвори им, Господи, даруй им, Господи, многое лето, многое лето, многое лето.
Оно в стихах, спрятано?
Ну, у нас слов не было.
А? Освободили.
Ну, вы нам напоите, мы заманим.
Вы листите, да?
Ну, в стихах, да. Там, вы тоже хорошее это знаете, тоже? По девушке.
А вот это не пишет.
По девушке. По девушке.
Ну, не выезжаем. Да, свежее. А вот на стихах.
Да.
Давайте, Умашка, мы с вами в церкви.
Над Палестиной спит усталая земля. Горы, рощи и долины скрыла все ночная мгла. Только в поле отдаленном не дремали пастухи, не дремали пастухи. Стадо верно сосчитали. Пришел с великой тайной
Записи рождественского славления в келии у духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова. Подошел к концу 657-й выпуск программы «Троицкое слово». Еще и еще раз приветствуем всех вас, дорогие слушатели, с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. И спрашиваю святых молитв, и прощаюсь до следующего эфира.